Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 8 главу, и мы прочитаем с вами текст, довольно большой текст, с 37 по 47 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 37 по 47 стих. Иисус обращается к иудеям и говорит им: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не принимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Сложный текст, я признаюсь вам. И для меня эта неделя была очень сложной, когда я готовил проповедь по такому количеству стихов. Я прошу, чтобы вы мне помогали, потому что понимание текста зависит не только от меня, но и от вас. И не только от вас, но от Духа Святого. Поэтому внутренне молитесь. И я хочу, чтобы мы помолились сейчас. Просто склоните головы, и я помолюсь. Господь, мы предстоим пред Твоим святым лицом и знаем, что это Слово Твое. Слово Твое, которое пришло с небес. Отец, Ты назвал Сына Твоего Логосом, Словом, и Ты очень внимателен, Ты бодрствуешь, Ты смотришь за тем, как мы относимся к Писанию. Ты не благоволишь к тем, кто отвергает Писание. Ты не благоволишь к тем, кто невнимателен, поверхностен и не смотрит внимательно в Слово Твое. Я прошу, чтобы в нашем собрании сейчас каждый обрел эту силу от Тебя, собрал все свое внимание и был внимателен к тому, что Ты хочешь нам сказать через Евангелие от Иоанна. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Представьте себе картину. Огромный вал воды, стена воды, которая высотой в 20-этажный дом. Эта вода, этот вал воды приближается к берегу, где расположен курортный городок. Я думаю, вам легко это представить. Есть даже фильмы, которые показывают такие моменты, когда вода идет или идет большая волна, высокая волна в сторону берега, чтобы в то место, где живут люди. Итак, огромная стена воды с огромной скоростью движется в сторону города, который расположен на побережье. Люди, загорающие на берегу, хватают в панике все свои вещи и разбегаются кто куда. Уже через несколько секунд они все погибнут. Они, конечно же, пытаются спасти себя, но вся их надежда на спасение тщетна перед смертельной мощью и силой стихии. Но люди не теряют надежды. Кто-то забежал в кабинки для переодевания, думая, что там они спасутся от стихии. Другие сели в свои машины в ожидании, что они переждут эту бурю. Третьи залезли на смотровые вышки, расположенные вдоль берега. Еще более интереснее повел себя один человек с гипсом на ноге. Он встал, повернулся в сторону идущей волны, поднял свои костыли, оперся на них в ожидании, что он преодолеет эту волну. Возможно, вы скажете: «Что ты нарисовал, Володя? Какая-то негуманная картина. Люди погибают, и ты такую иллюстрацию используешь для своей проповеди». Но я хочу вам сказать, что это реальность. Мир ожидает грандиозное по своим масштабам и силе посещение Бога-судьи. И люди готовятся к этому посещению. Они вроде бы ждут это посещение, но на самом деле большая часть населения Земли опирается на жалкие костыли и подпорки, придуманные ими безопасности. И когда грядущий придет, а он не замедлит, и непременно придет Бог судьи, судья, тогда все греховное и выдуманное людьми будет смыто в унитаз преисподней. Люди не смогут устоять против бури, которая готова захлестнуть, против суда Божьего. Но тот, кто строил свою жизнь на камне, который есть Христос, ему нечего бояться. Кола праведности Христовой не сдвинется ни на миллиметр перед судом Божьим. Скала праведности Христовой не боится ни шторма, ни бури. И в сегодняшнем тексте мы обратим внимание на три ложные подпорки религиозных людей. Три ложные подпорки, три костыля, три упора, на которые люди, религиозные люди, которые думают, что они верующие, уповают на них. Сейчас редко встречаешь человека, который не считал бы себя хоть в какой-то мере религиозным. Как тогда в Израиле, так и сегодня в России это слово часто встречается в устах людей. Люди говорят: «Ну, я религиозный, я близок к церкви, я хожу в храм, я не отвергаю Бога, это нормально, это часть моей культуры». И мы здесь видим эту параллель. Точно так же и в Израиле 2000 лет назад, когда пришел наш Спаситель, когда воплотился Бог, Иисус пришел и обнаружил, что вокруг Его окружают люди, которые погружены в религию. Наверное, было бы тяжело найти человека нерелигиозного тогда в Израиле. И большинство людей опиралось на ложные подпорки, уверенности или самоуверенности перед Богом. Итак, три ложные подпорки, на которые уповают формальные религиозники. Первая подпорка – национальность. Национальность. Посмотрите, пожалуйста, 37 стих. «Иудеи были горды своей национальностью, которая корнями уходила в родственные отношения с Авраамом». Там написано, Иисус говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова». Иисус не оспаривал этого факта, о котором напоминали ему иудеи. Чуть раньше, в 33 стихе, они ему так и сказали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Иисус знал это. Иисус также знал, что они основывали свое право войти в Царство Небесное на основании того, что они потомки Авраама. Но это было глупо. Войти в Царство Небесное на основании того, что ты произошел от Авраама, это не библейский подход, это не по Библии. Как сказал один апологет: «Они, иудейские учители, вводили в заблуждение себя и других, утверждая, что Царство Божье непременно будет дано физическим потомкам Авраама, хотя те при этом продолжали жить в грехе и непослушании Слову Божьему». Люди жили в непослушании Слову Божьему. Они не приходили к Богу в должном состоянии сердца, но при этом думали, что будут иметь жизнь вечную. Это глупо. Многие люди хотели бы эмигрировать из России. Вы знаете, да, многие люди хотят переехать из России. На самом деле это так, это правда. Многие стремятся переехать в Западную Европу, например, в европейские государства, где уровень жизни намного выше. Ну, это понятно, потому что если человек переезжает в эти государства, ну, скажем, в Германию, это более знакомо мне, он сразу же получает массу привилегий. Если человек получает вид на жительство в Германии, ему сразу же выплачивают пособия, на которых можно жить достаточно хорошо. Ему сразу же предоставляют жилье, за которое платит государство. Вам не нужно переживать, где вам жить. Вам будут, если у вас есть дети, вам сразу же будут платить за детей. Причем не 70 рублей или сколько там у нас, это копейки, а нормальную сумму, в принципе, среднюю заработную плату в России. За одного ребенка вам будут платить. И причем будут платить, пока вашему ребенку, ребенку в кавычках, не исполнится 27 лет или 29. Люди хотят переехать в Германию. А если у вас родился малыш, то тогда вы не будете делать в церкви объявление, как, например, наша семейная пара. Если есть у кого коляска, дайте нам, пожалуйста, коляску. Вам дадут коляску бесплатно. Вам будут давать бесплатно памперсы для ваших детей. Люди хотят уехать в Европу. Я помню, когда мама моя собралась уехать в Германию, и на самом деле туда, чтобы переехать в Европу и в такие страны, вы должны доказать, например, в Германию, вы должны выполнить определенные условия, по которым вы можете въехать туда на постоянное место жительства. Например, в Германию одно из условий, чтобы вы там жили постоянно и пользовались всеми этими льготами, вы должны доказать, что вы немец по национальности. Но доказать, что вы немец, не просто показать свидетельство о рождении. Вот я немец. На самом деле моя мама, чтобы ей доказать, что она немка, она чистая немка, у нее папа и мама немцы, чтобы доказать, что она немка, она должна была сдать экзамен по знанию языка, она должна была рассказать о всех традициях, которые есть у немцев, и даже спеть песенку, которую пели на Новый год дети немцы. Ей задавали много вопросов, и тогда они сказали: да, действительно, вы немка, мы видим, вы можете переехать в Германию. Интересно, что раньше в Союзе было непрестижно быть немцем. Мой папа офицер, и когда в части узнали, что он женат на немке, его стали тормозить, его карьеру стали тормозить сразу же. Он продвигался по службе сначала хорошо. Его взвод, а потом рота занимала везде первые места. Но как только стало известно, что его жена немка, он оставался капитаном, когда другие, не более опытные офицеры, которые всегда проваливали свои экзамены, стали командовать им. В СССР было невыгодно быть немцем, неудобно. Но времена поменялись, и теперь многие хотели быть хоть как-то родственниками немцев. К чему я это все говорю? Иудеи думали, что так как они евреи, а значит родственники Авраама, то ПМЖ, постоянное место жительства, в небесах им обеспечено со всеми привилегиями, которые можно себе только представить. Но они глупо ошибались. Новый Завет неотвратимо отрезает эту ложную подпорку. Павел напрямую обращается к евреям и в лице евреев каждому, кто уповает на родственные связи с верующими людьми, и говорит в послании к римлянам: вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. И далее Павел говорит: но не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога. Тем самым Павел говорит: этническая близость к Аврааму и обрезание – ничего, если нет обрезания в сердце. Если человек внутренне неизмененный пред Богом, то вся его национальность, она бесполезна. Пусть вы даже будете самым близким родственником Авраама. В послании к римлянам 9 главе Павел пишет: «Не все те израильтяне, которые от Израиля». И теперь послушайте внимательно. «Ни один еврей никогда не был спасен и никогда не будет спасен благодаря своей национальной принадлежности к Израилю». Я хочу связать это. Ни один белорус, украинец и русский никогда не будет спасен, потому что он, его предки ходили в храм и верили в Иисуса Христа. Ни один баптист, я скажу вам по секрету, не будет спасен только потому, что он в третьем или в четвертом поколении баптист. Ни на миллиметр это не приближает к небесам. Писание говорит ясно, что спасется только верующий остаток, если в отношении евреев, те, кто имеет внутри себя веру в Иисуса Христа. Пророк Исаия подтверждает это. в 10 главе 22 стих. «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Послание Галатам, 3 глава, 6 стих. «Так поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И дальше апостол Павел говорит, смотрите, посмотрите на Авраама, это ему вменилось в праведность. Что, его национальность? Нет, ему вменилось в праведность его вера. И дальше говорит, познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Итак, только истинные верующие могут претендовать на спасение и жизнь вечную. То, как вели себя иудеи по отношению ко Христу, показывало, что они не относились к спасенному остатку. Иисус скажет позже им в тут же, в 8 главе, посмотрите, в 56 стихе. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Авраам на самом деле с нетерпением ждал приход Христа. Вы знаете об этом? Авраам с нетерпением ждал приход Христа. Он с нетерпением ожидал приход Мессии. Но мы читаем в 37 стихе о тех, кто считал себя его детьми. И смотрите, что там написано в 37 стихе. «Однако ищите убить меня». Иудеи хотели убить Иисуса, того, кого ждал Авраам с нетерпением и которого любил Авраам всем своим сердцем. Тогда как Авраам верил Слову Божьему, иудеям Иисус говорит в конце 13 стиха, «Вы желаете убить меня? Почему?» Посмотрите в 37 стих. «Потому что Слово Мое не вмещается в вас». Они отвергали учение Иисуса. Некоторые неверующие говорят, что они относятся ко Христу как-то равнодушно. Этот стих не для нас. Посмотрите еще раз 37 стих. Они говорят, здесь написано, что иудеи хотели убить Христа, потому что слово не вмещалось в них. И некоторые неверующие говорят, они могут сказать, ну это не про меня, вообще я очень равнодушен к Христу. Вы что, у меня нету и мысли как-то нападать на Христа, как-то ненавидеть его, а тем более убить его. Дело в том, что убийство Христа, я хочу сказать, на самом деле спланировала небольшая горстка людей. Если взять масштабы всего иудейского народа, первосвященник и некоторые особо рьяные члены Синедриона, плюс Иуда Искариот, вот она группка, которая инициировала травлю на Христа. Все остальные в Израиле, в Палестине, в тот момент, они косвенно участвовали в некотором смысле в убийстве Христа. Их подстрекали, им дали ложную информацию, их обманули, ввели в заблуждение порой многих из них, но те, которые были активистами, их было не так уж и много. Если бы вы спросили сотника, почему ты убил Христа, он мог бы ответить, вообще-то я не убивал Христа, я убивал преступника, который сделал смуту в Израиле, да и к тому же я должен был выполнить приказ Пилата, всякая власть от Бога. Поэтому если бы я каждый раз обсуждал, кого убивать, а кого не убивать, я бы не был сотником. Если бы вы спросили какого-то молодого еврея, кричащего вместе с толпой, распни его, то, наверное, бы он сказал, если бы я только знал, кто он, я бы ушел из этой толпы. Но Бог дал нам первосвященников, которые сказали, что этот человек лгун и обманщик. И поэтому я и стал, и кричал, и я думал, что он лукавый человек, поэтому, тем более, многие говорили, что он собирается разрушить наш храм. Если бы вы спросили тех женщин, которые глазели на Иисуса Христа, когда Иисус Христос нес крест, идя по Виа Долороса на Голгофу, и они бы вам объяснили, ну, мы не думали, что это Сын Божий, мы любили Бога, а это был какой-то самозванец, который пришел из Назарета и возымел о себе, он возомнил о себе, он говорил, что он свет миру, что он родился в Вифлееме. Нет, мы конечно же, не ненавидим Бога. Если спросить сейчас у любого религиозного прохожего, одобряет ли он казнь Иисуса, наверное бы он сказал, нет, это не человечно, как-то не по-людски, это они все евреи, те евреи, они. Я нет, я не ненавижу Христа, нормально, есть он и есть, я живу сам по себе, он сам по себе. Но послушайте, к чему я веду. Если вы скажете этому человеку, что Иисус будет судить его, вот этого прохожего, который сказал, что он равнодушен, если вы скажете, что Бог будет судить его, если он не покается в своих грехах, если вы скажете, что Иисус – вторая личность Троицы, который возлюбил мир, но приготовил ад для дьявола и бесов, и что этот человек, если он не покается, пойдет в ад, в то место вечных мучений, где будет дьявол, если вы скажете, что возненавидеть отца своего и матери, жены и детей, и братьев и сестер, и притом саму свою жизнь, и есть настоящая вера в Христа, если вы ему это будете говорить, как вы думаете, какая реакция будет у этого человека? Как правило, статистика говорит, что люди начинают осуждать такого Бога. Если Бог, к примеру, допустит в их жизни какое-то страдание, какое-то несчастье, если, например, этот человек, неверующий человек, который считает себя религиозным, вдруг лишится своей матери или своей жены, вдруг она умрет, то это может подтолкнуть его еще к большей ненависти к Богу. И он уже не будет просто средним равнодушным человеком. На самом деле те обстоятельства и истина, которая прикоснется к его сердцу, она пробудит в нем инстинкт жажды убить Христа. Почему ищут убить Христа? Посмотрите 37 стих еще раз. «Потому что слово мое», что там написано? «Не вмещается в вас». Означает слово «не вмещается в вас», означает движение вперед, прогресс. Слово не продвинулось в глубину сердца этих людей. Когда номинальные верующие соприкасаются с серьезными истинами Писания, послушайте, это важно. Когда номинальные верующие, они могут быть не только вне стен нашего здания. Номинальные верующие есть повсюду, в том числе и в церкви. И может быть, они сейчас сидят здесь в этом зале, и может быть, они слева и справа от вас, а может быть, это и вы. Так вот. Номинальные верующие. Когда номинальные верующие соприкасаются со словом истины, тогда эта истина буквально застревает у них в горле и вызывает тошнотворный рефлекс. Им не хочется принимать истину, им противно. Они хотят закрыть уши или уснуть на собрании. Они спотыкаются о камень преткновения, который есть Христос. Их шокирует истина, например, о справедливости Бога, о всевластии, о Его праве решать судьбы людей и народов. Им не нравится Бог, который одинаково любит как цыган, так и русских. Им не нравится Бог, который с радостью готов принять в объятия обратившегося бомжа, так же, как и спасенного интеллигента. Им не нравится Бог, который замечает каждый грех и требует воздаяния за каждый грех. Им не нравится Бог, который может оборвать жизнь добрых людей. В то время Он позволяет жить наркоманам, убийцам, маньякам, педофилам, и они продолжают жить, и люди говорят, а где же Бог, куда Он смотрит? И когда они слышат объяснение Писания на все эти вопросы, они не вмещают это слово в себя и начинают люто ненавидеть такого Бога в лице Иисуса Христа. Вот как 37 стих может стать актуальным для каждого религиозника. Сначала мы думаем, но это не для нас. Они, это иудеи, хотели убить Христа. На самом деле, я думаю так. Каждый неверующий человек может быть поставлен в такие условия Богом, что в его сердце появится ненависть к Богу, что он будет готов повести его на эшафот. Поэтому неверие – это не просто нейтральное чувство такое, это не просто «я нейтральный такой». На самом деле неверие – это зерно ненависти и убийства к Богу. Итак, мы говорим с вами о человеческих подпорках, на которые уповают люди. И первая подпорка – это национальность, которая роднит их якобы с Божьими людьми. Но, как мы увидели, люди, думая о спасении, на самом деле ненавидели автора спасения. Они ненавидели Христа, хотели убить Его, потому что Слово Его не вмещалось в них. И дальше, в 38 стихе, Иисус делает логическое заключение. Посмотрите. «Я говорю то, что…» Иисус говорит им. «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Интересно слово «делаете». В некоторых текстах переведено так. «А вы делаете то, что видели у отца вашего». Иисус им говорил о небесной реальности, о божественной истине, которую Он один мог открыть, потому что Он видел ее у Отца. Послушайте, Он говорит, я вам говорю то, что видел у Отца. Это не значит напрямую, что Иисус пришел к Отцу, и Отец ему показал. Это образное выражение. На самом деле Иисус был в этой истине, Он был в присутствии Отца, Он был в постоянном контакте с Отцом, и Ему истина была знакома, это была сущность Его. И поэтому Он говорит, я говорю вам то, что видел у Отца. И потом Он говорит, а вы теперь делаете то, что видели у Отца вашего. И здесь есть намек. Есть намек. Иисус дальше будет еще два раза повторять об Отце их. Он говорит, я делаю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Вопрос, о каком Отце Иисус говорит? Об Аврааме? Ну нет, наверное. О Боге Отце? Нет. Но мы посмотрим дальше, о ком же Он говорит. И давайте увидим с вами вторую подпорку, на которую уповают формальные верующие. Это дела. Очень просто, дела. Итак, первое, национальность, второе, дела. 39 стих. «Сказали ему в ответ», отвечают ему, «Отец наш есть Авраам». Сказав это, отец их Авраам, они подразумевали, что фактически верно следует курсу его дел и духу его дел. Почему такой вывод? Потому что дальше Иисус Христос будет обращать внимание на их дела. То есть, когда они сказали «Отец наш Авраам», они имели в виду, что они следуют курсу, который выбрал Авраам в своей жизни, они поступают в духе его дел. И здесь нельзя придумать ничего более нелепого. Подумайте только. Те, кто стремились убить Сына Божьего, те люди, которые стремились убить Сына Божьего, говорят, что следуют примеру Авраама. Если бы можно было сделать прибор, который мог бы определить праведность, святость внутри людей, то тогда, если бы этот прибор поднести к сердцу этих иудеев, то там был бы ноль, потому что там была только самоправедность, ничего от Божьей праведности. Хочу вам сказать, что согласно учению реформаторов, мы оправдываемся праведностью, которая вне нас. Я вам объясню. Послушайте. Мы оправдываемся перед Богом не нашей праведностью. Она не является частью нас. Она существовала до нашей веры. Вот цитата Мартина Лютера, что он говорил. «Христианин является праведным и святым посторонней чужой святостью». Послушайте, мы не инициируем святость. Мы сами по себе не имеем в себе ничего, что можем представить Богу для того, чтобы Он принял нас. Поэтому вся праведность, которую мы имеем, она пришла извне от нас. И Лютер, он так и говорит, что эта праведность чуждая нам, что она вне нас. Это чужая святость. Я называю ее так, потому что, чтобы было понятно, то есть Он праведен милостью и благодатью Божией, человек. Эти милости и благодать нечеловеческие. Это не какое-то свойство характера или сердечное качество. Послушайте, праведность – это не наш характер, который мы имеем. Это не наши праведные качества. Праведность, которой мы оправдываемся перед Богом, это абсолютно то, что нам дано извне. Иудеи этого не понимали. Смотрите 39 стих. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Очень явно видно, что, как Иисус подчеркивает, абсолютное несоответствие их действий действиям патриарха. Почему их поступки были ужасны? Ответьте мне, пожалуйста. Почему их поступки, их дела были ужасны и неправильны? Потому что на место веры они поставили дела. Смотрите, что произошло в сознании иудеев. Они поменяли все с ног на голову. Когда нужно было смотреть на Авраама, на его веру, они смотрели на его дела. И они хотели подражать делам Авраама, при этом отодвинув веру в сторону. Так бывает, когда мы хотим, чтобы наша жизнь была праведной и хорошей. Мы хотим подражать делам других, но при этом, если мы не имеем веры, то мы не способны поступать правильно и праведно. Мы попадем в ту же самую ловушку дел, где оказались иудеи. Смотрите, иудеи какое имели искаженное понимание об Аврааме? Буквально они боготворили Авраама. Они думали, что Авраам был настолько праведный, что он этим самым привлек внимание Бога к нему, и поэтому Бог имел с ним дело. Цитата из Джона МакАртура, комментарий по посланию к римлянам, что он пишет. «Большинство евреев во времена Павла верили, что Авраам стал праведным перед Богом вследствие своих собственных праведных черт. Они считали, что Бог избрал Авраама отцом его израильского народа, поскольку Авраам был в то время самым...» Послушайте, они думали, что Бог избрал Авраама, потому что Авраам был самым праведным человеком на земле. Послушайте, Авраам был язычник, он поклонялся Богу Луны. Они верили, что Авраам был самый праведный человек. Подобно многим сектам сегодня, они брали определенные цитаты из Священного Писания и искажали их, либо интерпретировали вне контекста, чтобы подтвердить свои изыскания. Раввины, например, указывали, что Господь назвал Авраама «друг мой». А в книге Аввакума часто толковали так: «праведный своей преданностью жив будет». Они не говорили «праведный своей верой жив будет», они изменяли, говорили «праведный своей преданностью жив будет». Вместо того, чтобы говорить «своей верою», они изменяли и поменяли результаты веры и поставили на первое место. Преданность – это результат нашей веры. Мы преданы Богу, потому что в нас уже вера, которая инициирует преданность Богу. Несколько иудейских апокрифических книг учат, что Авраам был оправдан, поскольку соблюдал Божий закон. А в небогодохновенной книге «Мудрости Сираховой» сказано, что Авраам стал праведным благодаря своему послушанию. В книге «Молений Манасии» содержится даже утверждение, послушайте, о безгрешности Авраама. Иудеи так верили. Там содержится истина, как они думают, в кавычках, что Авраам был безгрешен, поэтому ты, Господи, Бог праведных, не назначай покаяние для праведных. И дальше написано, для кого Бог не должен назначать покаяние? Для Авраама, для Исаака и для Иакова, которые не грешили против тебя. Вот как понимали иудеи Авраама. И вот какому курсу они следовали, вот почему они сориентировали свою жизнь на жизнь дел, а не веры. Поэтому неудивительно, что те иудеи повсюду и всегда помнили своего великого последователя. Мы дети Авраама, мы семя Авраамова, тогда как на самом деле Авраам был грешник. Вы знаете об этом? Он был грешник. И Авраам знал свое греховное сердце и нужду в Спасителе. И, конечно же, он не раз согрешал. Это было не раз. Если вы почитаете книгу «Бытие», вы увидите, что Авраам сходил в Египет, когда Бог ему говорил идти в обетованную землю. Что Авраам представил свою жену как сестру, обманув фараона, чтобы выгодно устроиться там, в Египте. Что Авраам совершил грех прелюбодеяния, когда пошел не путем, которым Бог определил по вере. Было много грехов. Но было и прощение, и покаяние, и вера, и оправдание. И потом, когда Бог усовершил Авраама, он смог исполнить испытание и был готов принести в жертву Исаака и исполнить волю Божью. Итак, мы видим путь, болезненный путь веры с падениями. Но иудеи словно бы этого не замечали. Поэтому они и говорили: наш Авраам, мы семя Авраамова. Вот почему они постоянно на это указывали. А Иисус бьет их же оружием. Он говорит: но посмотрите на ваши дела. Вы хотите убить меня? Какие же вы дети Авраамова? Когда предвоплощенный Христос явился Аврааму, знаете, как Авраам встретил Христа? Вы знаете, Авраам видел Христа. Знаете, как он встретил его? Он взял камни, направил на Иисуса и сказал: сейчас побью тебя камнями. Ничего подобного. Книга Бытие, 18 глава. Я вам прочитаю, как встретил Иисуса Авраам. Смотрите. «И явился ему Господь», 18 глава книги Бытие, с 1 стиха. «И явился ему», кому ему? «Аврааму Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят перед ним. Увидев он, Авраам увидел этих трех мужей. Один из них был Христос. Увидев их, он, кто он, Авраам, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Реакция Авраама на присутствие Христа. Побежал навстречу, поклонился перед ними. Дальше. «И сказал: Владыка, Если я обрел благоволение пред очами твоими, смотрите, как он разговаривает. Сравните разговор иудеев и Авраама. Если только, Иисус, если только я обрел благоволение перед очами твоими, то не пройди мимо раба твоего, не пройди мимо. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. Я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. Вот встреча Авраама со Христом. Упал, поклонился. Если благоволишь, останься. Я хочу служить, я раб, я ничтожество пред тобою. Вот как вера проявляется, вот как вера, какие плоды приносит верующее сердце. Неверующее сердце берет камень и бросает в сторону Христа. Поэтому в книге Бытия, в 15 главе написано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Поэтому мы должны зарубить с вами у себя на носу, что спасение не приходит от усилий исполнить Божий закон. Спасение не приходит от религиозной принадлежности или культурного окружения. Все, что вы сделали доброго, послушайте, и хорошего, братья и сестры, за всю свою жизнь христианскую, все, что вы сделали хорошего, ваше служение в церкви, бухгалтерская помощь, служение с детьми, помощь в организации праздников, служение жен, мужья, мужья с женам, все ваши дела ни на миллиметр не приблизили вас к Царству Божьему. Вы должны это знать. Ни на миллиметр все ваши пожертвования в церковь нисколечко не вменяется вам в заслугу, чтобы вы потом оказались на небесах. И то, что вы будете в будущем делать, нисколечко не заслужит благоволения. Знаете, почему Бог к нам благоволит? Потому что Он видит нас через жертву Христа. И тогда мы на 100% угодны Ему и на 100% имеем оправдание перед Ним. Спасение приходит исключительно посредством веры в Иисуса Христа, как Он сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе. «Я есть путь истинной жизни». Он сказал, «Я есть не дела ваши, путь истинной жизни». Он сказал, «Я есть путь истинной жизни». Или в Деянии апостолов написано, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Послушайте, мы спасаемся именем Христа, ни делами, ни заслугами, ни участием в церкви. Ваши дела, ваше служение тоже нужны. Но это что-то, что производное истинной веры. Верующий человек не может быть бездейственный в церкви. Он побежит навстречу Христу, он поклонится, он упадет и скажет, «Если ты благоволил ко мне, Господь, я хочу служить тебе, я умою твои ноги, я приготовлю тебе поесть». Вот как вера проявляет себя. Поэтому я порой не понимаю тех людей, которые сидят в церкви, называя себя верующими, и пальцем не двинут. Покажите мне веру вашу из дел ваших. Знаете, плачевная ситуация во многих церквях в том, что в церкви участвуют только 10, 5 или 5% верующих людей. Все остальные – это театр. Они приходят на служение, смотрят, как все говорят, они приходят на группу, или если приходят на группу, это уже подвиг, они просто наблюдают, как те 10-15% что-то делают в церкви. Когда есть огромная нужда, огромная нужда в помощи и в помощниках. Хотя бы маленькое дело уже показывает, что в вас есть вера Авраама. Если бы те иудеи были настоящими детьми Авраама, они, поверив в Христа, делали бы те же дела, что и Авраам. Но вместо этого в 40 стихе мы читаем, посмотрите 40 стих. «А теперь», Иисус опять повторяет, «ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Человека, который сказал вам истину, вы ищете меня убить. Такая кровожадность бесконечно удаляла их от послушания Авраамова. Их непослушание и отвержение Божьего Сына свидетельствовало, что они не были духовными детьми Авраама, потому что Авраам этого не делал, как написано в 40 стихе. Иисус говорит, Авраам этого не делал. Нет, вы ошибаетесь. Этот контраст был разителен. Авраам не был кровожаден, они искали убить Христа. Авраам повиновался и любил истину, они неистово отвергали истину. Авраам всей душой принимал Бога, они отвергали Христа. разительный контраст иудеев и Авраама. Эти слова «Вы делаете дела отца вашего», посмотрите 41 стих, «Вы делаете отца вашего», эти слова уже говорил он в 38 стихе. И еще повторит в 44 стихе. И послушайте, о каком отце здесь говорит Иисус, и вы знаете, об дьяволе. Он говорит, «Вы делаете дела отца вашего». Уже Иисус подразумевает, что эти люди, неверующие иудеи, которые думают, что они спасены, они дети дьявола. Мы живем с вами в православной стране, друзья. Кто не знает, сообщаю, вы живете в православной стране. В стране, где религия воспринимается как часть национальности и культуры. Послушайте, религия воспринимается как часть культурной принадлежности. Все это, а культура всегда связана с чем? С делами и успехами людей. Все это как-то напоминает нам подход иудеев, когда мы смотрим на подход нашей нации, нашей России, подход к вере и к Богу, это напоминает ту же ситуацию с иудеями. То же самое, первично дела, потом может быть вера. Спасительная вера имеет совершенно другую природу, она сверхъестественна, она не от нас, она Божий дар, она первична. Упование на дела – это ложная подпорка, которая не поможет в момент посещения судьи Вселенной. И третья подпорка. Итак, национальность, мы говорили с вами, это ложная, это снесет в день посещения Бога. Второе, мы сказали, подпорка дел упования на свою праведность. Третье, подпорка – это благословение. Послушайте, общие благословения, которые испытывают как верующие, так и неверующие. Посмотрите 41 стих. Они говорят, мы, отвечают ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. Когда они называли своим отцом Бога, они имели в виду, что они испытывают множество благословений, получив заветы, закон, богослужение и обетование. Они как бы говорят, слушай, Иисус, о чем ты говоришь? Мы погружены в ту религию, которую Бог придумал, Бог Вселенной. Об этом в послании к римлянам написано. Апостол Павел подчеркивает привилегии иудеев, которым, израильтянам, принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. От них и отцы, от них и Христос. Масса привилегий, послушайте, масса привилегий, в которые окунулись как верующие, так и неверующие. Я вам сейчас объясню, это сложно. Иудеи смотрели по сторонам и видели, в Иерусалиме храм, и они могли пойти в храм. Иудеи шли в синагогу, и там было Писание. И они могли слушать Писание и черпать благословение от слушания Писания. Они могли взирать, например, верующих людей, которые шли перед ними. У них была масса привилегий от того, что они находились в среде избранного Богом народа. Но при этом они не были возрождены. Как это бывает для нас? Как это бывает для нас? Смотрите, это как общая благодать. Смотрите, дождь падает как на верующих, так и неверующих. Солнце греет как тех, так и других. Зарплату получают как злые, так и добрые. Так вот, у злых людей из-за того, что они находятся и черпают много благ, может создаться впечатление, что они идут в небеса. Я много раз слышал от людей, Бог любит меня, у меня есть дом, у меня хорошие условия работы, меня дети любят, Бог любит меня. Неверующие люди берут благо и расшифровывают их как благосклонность к ним Бога. Это то, что делали иудеи здесь. Они думали, если у них есть храм, и они могут пойти туда, если у них есть свиток Писания, они могут почитать его, это значит, как-то Бог благосклонен к ним, и поэтому, имея эти общие привилегии, они думали, что теперь Бог их любит и встретит их у врат рая. Но на самом деле они не любили Христа. Они ненавидели Христа. Посмотрите 42 стих. Иисус сказал им, «Если бы Бог был отцом вашим, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. На самом деле, послушайте, иудеи любили благо, которое дает им Бог, но не любили того, кто дает эти блага. Они любили благо, но не даятеля. Это бывает точно так же, как в семье. Есть дети, которые любят, знаете что? Чтобы родители купили им компьютер, чтобы родители позаботились о их одежде, чтобы родители... Они любят, когда родители платят за учебу, когда родители позволяют им отдыхать и дают карманные деньги. Послушайте, есть дети, которые любят деньги, но ненавидят своих родителей. Они любят все, что дают родители, но самих родителей не любят. Вот то же самое произошло и тогда. Иудеи пользовались привилегиями от Бога, все, что дает Бог, но сам Бог им был не нужен. И поэтому Иисус им говорит прямо: «Вы не любите меня». Ко мне подошел один человек однажды и сказал: «Володя, знаешь, на самом деле я люблю очень Бога. Я молюсь Ему, я читаю Библию. На самом деле у меня есть отношения с Богом. Я восхищаюсь, читая Писание, но я никак не могу прийти к убеждению, что Иисус – Сын Божий». Вот знаешь, вот как-то Иисус, Он меня не вдохновляет. Ну, кто-то один из тех мудрых людей, но Иисуса, ну никак не могу принять. И тогда ему сам Иисус и отвечает. 42 стих, Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня». Иоанна 5:23. Смотрите, кто не чтит Сына, тот не чтит Отца. Иоанна 15:23. Ненавидящие меня, говорит Иисус, ненавидит и Отца. Послушайте, если человек вам говорит, или вы так думаете, что вы можете идти к Богу в обход Христа, если Иисус не центр вашей жизни, то фактически вы и Отца-то не любите. Бог для вас пустое место, потому что Иисус вас не интересует. И даже среди той тьмы, которую мы с вами увидели, вот это постоянное неприятие Иисуса Христа, Иисус продолжает терпеливо открывать глаза иудеев на их проблему. Иисус задает серию риторических вопросов. Посмотрите, 43 стих. «Почему вы не понимаете речи моей?» А потом он в ответ известен. Иисус уже говорил об этом. В 43 стихе он же отвечает: «Потому что не можете слышать слово моего». Интересно, вот этот текст, который мы с вами прочитали, имеет три повторяющихся части. Смотрите, иудеи говорят: «Мы дети Авраама», или «У нас есть Отец Бог». Иисус говорит: «Нет, вы родственники другого отца». И потом Иисус говорит: «Потому что вы ненавидите меня, и слово не вмещается в вас». Это повторяется вот в том тексте, который мы прочитали, три раза постоянно, разным образом. «Мы дети Авраама, мы дети отца». Он говорит: «Нет, ничего подобного, вы ненавидите меня, вы не любите меня, и потому что слово мое не вмещается в вас». Вот как познаются неверующие люди. У них есть минимум три ложных подпорки, но при этом они не хотят в это верить. Смотрите, 44 стих, как Иисус дальше объясняет им: «И вы хотите исполнять похоти отца вашего». Точно таким же образом, как физические дети наследуют присущие их физическим родителям желания, так и духовные дети дьявола наследуют похоти дьявола. Как мы говорим, яблоко от яблоньки недалеко падает. Он говорит: «Вы дети дьявола, поэтому вы хотите исполнять похоти дьявола». И смотрите дальше. Он говорит, 44-45 стих: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». И дальше он говорит: «Он был человекоубийца от начала». Вот почему иудеи хотели убить Христа. Они были дети дьявола. Дьявол хотел убить, и они хотели убить. Смотрите дальше. «И не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Вот почему иудеи не вмещали в себя истину. Потому что их отец не устоял в истине. Понимаете логику Иисуса Христа? «Ваш отец дьявол, он не устоял в истине, поэтому и вы не принимаете истину, она противна вам». И здесь он ясно очень показывает два качества сатаны. Об этом отдельная проповедь будет. На самом деле он показывает, какой есть сатана. И дальше еще два риторических вопроса. Смотрите, «Кто из вас», 46 стих, «кто из вас обличит меня в неправде?» Очень смелое утверждение. Еще немного. Послушайте, ни один человек за все существование Вселенной не сможет сказать тех слов, которые написаны в 46 стихе. Кто из вас обличит меня в неправде? Либо только лукавый человек, который на самом деле не имеет веса его слова. Только Сын, Святой Сын Божий мог сказать, кто из вас обличит меня в неправде? Это указывает на непорочность Христа, указывает на его совершенную святость и отделенность от греха. Ни один из живущих на земле не смог бы так сказать. Во втором послании к Коринфянам сказано, что он не знал греха, а в Евреям написано, что он был искушен во всем, кроме греха. Иисус был абсолютно свят и чист. Хотя его враги незаслуженно думали, что он грешник, на самом деле у них не было ни одного факта обличить Христа. И что они сделали? Что сделали враги? Они сделали коалицию и придумали ложное обвинение против Христа. Они ложно обвинили Христа для того, чтобы сфабриковать дело и отправить его на эшафот. Но на самом деле у них не было ни одного факта, который бы показал, что Иисус был грешен. Итак, Иисус дает вызов этим людям, и они не могут отвечать. И в 46 стихе он говорит: «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Логика проста. Если я не говорю истину, то не верьте мне. А если я говорю истину, почему вы не принимаете истину? Хороший вопрос. И на этот вопрос должен ответить каждый неверующий человек. Многие людей, которые не принимают Христа, они безответны, они не смогут объяснить свое отвержение, кроме как тем, что они ненавидят Бога. И последний стих, 47. Иудеи молчат, а Иисус делает вывод. «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Как подвел черту? Почему люди не приходят ко Христу в покаянии? Потому что они не от Бога. В Иоанна 10:27 написано: «Овцы мои слушают голоса моего». Те, кто не овцы Христа, те, кто не дети Его, никогда не придут к Нему. В заключение я хочу прочитать слова епископа Райла. Когда мы видим, как люди упрямо, не хотят прислушиваться к совету и следовать Евангелию, то мы по праву можем их назвать невозрожденными, лишенными благодати и нуждающимися во спасении. Когда мы видим, что люди отвергают истину, это говорит об одном. Их внутренность плотская, невозрожденная. Они ненавидят Христа и идут в то место, куда идет их отец, а отец их дьявол. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя, что Ты разбиваешь всякое ложное упование формальных верующих. Формальные религиозные люди уповают на множество разных подпорок, и Ты говоришь, что национальность – ничто, что дела и общая благодать, общее благословение тоже ничто, если на самом деле мы сердцем не следуем за Тобой. Мы знаем, что когда Ты придешь, эти подпорки не помогут. Все, кто ищет спасение в чем угодно, только не в личности и служении Христа, пойдут вслед их отца в ад. Я прошу, чтобы в нашей церкви Ты созидал новых людей по слову Твоему, чтобы в нашей церкви было больше живых, искренних верующих, которые на самом деле спасены и следуют в небеса. Слава Тебе за все. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!